2 часа 20 минут. Вот теперь я хочу рассказать вам, куда я направляюсь. Это место называется гостиница «Дипломат». И живут там в основном старики. То есть средний возраст жителей этого учреждения составляет что-то около 80 лет примерно. И как-то так получилось, что лет 7-8, наверное, я хожу туда каждую неделю практически. И даю там уроки. Сейчас там человек, наверное, 7-8, иногда даже до 10 бывает на некоторых уроках. Это просто какой-то кладезь, какой-то родник чистой воды, вот эти вот старики. Понимаете, люди прошли через вот эту советскую, не знаю, мясорубку, сталинскую мясорубку, дальше послевоенную эту соковыжималку. И вот после всего этого остались людьми. Это что-то невыразимое и необъяснимое. Там как бы официально считается, что я преподаю, да? Но на самом-то деле я у них учусь, как говорил великий там кто-то из вождей. Через полчаса, то есть в 3, должен начаться урок. Кусочек этого урока я запишу, чтобы было какое-то слуховое ощущение такое, о чем там идет речь.
Шлома, пока мы ждем кого-то.
Да.
Я вот задала вопрос Тали, но я недовольна ее ответом.
Как это можно?
Чем отличается наказание от испытания? Вот Всевышний посылает нам наказание. Или в другом случае написано, Всевышний посылает испытание. А в чем разница?
Ну, сначала с испытанием. Вот я как-то видел кино про Рава Ицхака Зильбера. И там больше чем полчаса шло кино, и он там такой веселый, он бегает. Ну, и в жизни был такой вот веселый и быстро бегал. И вот там где-то в какой-то момент ему задают вопрос в этом фильме, а что вы считаете, что все в жизни дается человеку как испытание? И он вот единственный момент в этом фильме на несколько секунд стал таким серьезным и сказал, конечно, все, что человек получает, он получает как испытание. И неважно, это он расценивает какую-то тяжелую ситуацию в жизни или наоборот радостную, все равно это испытание. Испытание радостью, испытание какими-то обратными вещами. Вот это испытание.
Вся жизнь испытание.
А наказание?
Вся жизнь. Душа, в принципе, человеческая, спускается в эту жизнь и поселяется в это тело. Это испытание, одно большое испытание. Но все испытание. Испытание все.
А наказание?
А наказание... А что такое наказание вообще?
Да, что-то.
Ну, вот русский термин «наказание» – это что? Вот что-то сделал, да...
Не то,
нехорошо сделал, не то, что тебе сказали. Тебе сказали так не делать, а ты сделал. Или наоборот, тебе сказали делать, а ты не сделал. И тебе как врезали за это.
И в угол поставили.
И в угол поставили, еще на колени, на горох.
Наказали тебя, да?
Наказали. Это совершенно не подходит. Вот этот... Как-то Пелевин такой писатель в России есть. И когда-то, лет 15 назад, у него вышла книга «Чапаев и пустота». Есть такой эпизод, когда трое уголовников в лесу ночью грибы кушают. Заваривают их. И грибы эти, мухоморы такие, галлюциногенные грибы. И один из этих уголовников говорит другому, что у нас ведь вся Россия, вся страна, одна большая зона. И поэтому и Бога себе придумали такого же, с мигалками. Вот такое есть отношение к Богу, как вот он постоянно за тобой как бы наблюдает и как и ждет, так замахнувшись уже плетью. Как только ты что-то не то сделал, то плеть опускай. А это ведь противоречит всему. Ведь Бог – это сама доброта, как наказание. Это какая-то цепь событий. Вот человек сделал что-то, скажем, неудачное, какой-то поступок. И этот его неудачный поступок влечет за собой другой неудачный поступок. И начинается цепь вот этих вот неудачных поступков, которые рано или поздно заканчиваются, делают такое кольцо и заканчиваются вот на нем, на этом человеке. И он получает как бы результат того, что он сделал когда-то все время. Вот и все. Понятно? Или не очень? Вот в этой главе, которую мы сейчас читаем недельно, когда сделали золотого тельца, после того, как евреи получили Тору, они были бессмертны. Написано, что ангел смерти был не вхож, что ли, в лагерь евреев. После того, как они сделали, был не властен над ними. После того, как они сделали золотого тельца, они съехали как бы на ступеньку, на несколько ступенек, и они тоже, как и Адам с Хавой, стали подвержены смерти. Можно ли это назвать наказанием? Я не знаю. Это цепь событий.
Следствие предыдущего
события. Ты делаешь...
Есть правило, если ты делаешь так, будет так. Это не наказание, просто связаны две вещи.
Ты не знаешь заранее, что будет, но ты знаешь, что вот это делать не рекомендуется. Если ты все-таки это делаешь, значит...
Ты сам себя наказываешь.
Ну да, ты вызываешь цепь событий. Есть выражение «авера, горет авера», то есть вот этот вот проступок, он влечет за собой следующий проступок. Также точно и «мицва, горет мицва». Если человек делает мицву, то эта мицва влечет за собой следующую мицву. И тут... Как бы Всевышний дает человеку выбрать, как там написано, и вот я тебе дал добро и жизнь, вот я тебе дал плохое и смерть, и вот что ты выбираешь? Ты выбираешь это, значит, ты вызываешь тем самым цепную реакцию, цепь событий каких-то, которые замкнутся рано или поздно на тебе. Если ты выбираешь мицву, то ты вызываешь цепь других событий, которые идут в другую сторону. И всегда выбор за человеком.
Но нет риска грани, да?
Какой грани? Между наказанием и
испытанием?
Это два разных понятия, которые лежат в разных областях. Испытание – это все, вообще все, вся жизнь и любой ее кусок – это испытание. А наказание – это его как…
За определенный поступок.
Не за поступок,
результат,
да. А результат этого поступка.
Да.
Вот цепь поступков, которые вызывает человек, одно из них это вот. Какие чудные старики. Закончился этот урок в дипломатии. Я опять в автобусе, 4 часа 15 минут, и еду я еще в одно место. Потом, когда будет потише, расскажу. Вот сейчас у нас дневная молитва, минха. Нужно помолиться 3 молитвы. Сейчас дневная, вот какой-то, иду я по улице, машет какой-то мужик, кричит: «Минха, минха». То есть собирает 10 человек на минху молиться. Вот он до сих пор кричит. Он идет, а я иду за ним. Мы идем куда-то молиться. Минху.5 часов 10 минут закончилась молитва минха, дневная молитва. Я там записал кусочек, который называется «Душа». И нахожусь я сейчас в таком месте Иерусалима. Она очень известное такое место. Это шук, это рынок Махане Иуда. Называется лагерь Иуды. Такой центральный рынок Иерусалима, окрестности, всего. Приехал ты сюда не совсем, на рынок. На рынок, конечно, я тоже зайду, просто хотя бы для того, чтобы вот так пройду по рынку, дам вам возможность послушать голоса Иерусалимского рынка. А приехал я сюда на урок. Ну, до урока еще час. Урок моего учителя, его зовут Рав Гад Ванкарт из Батайн. То есть он живет в таком поселении, только к югу от Иерусалима, которое называется Батайн. И на эти уроки я хожу уже лет 10, наверное. То есть я там рассказывал, да, как вот из этих его уроков вылились, как бы получились уроки в дипломатии и еще в одной группе, которую я веду. И, в общем, это для меня такая, его уроки для меня очень серьезная подпитка. Как-то одно время так получилось, что он перенес уроки на другое время. Я как раз работал в это время, я не мог ходить, и просто я понял, что это для меня жизненно необходимо в самом полном смысле. И я начал ездить к нему в другое место на уроки. Ну, это отдельный подкаст. Вообще, вот любую тему, какую ни подними, это отдельный подкаст или серия подкастов. Потому что невозможно в рамках вот этого сегодняшнего подкаста рассказать детально обо всем, 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 всем. Это у меня же такой подкаст, как бы дневниковый, задуман, да, такой вот. Как столько-то времени туда-то пошел, там-то нахожусь. Вот сейчас я вместе с вами пойду пройдусь по Иерусалимскому рынку. То есть пройду его так, по одной из его улиц, с одного конца до другого. Пойдемте. Солнце тем временем начинает постепенно садиться, так уже чуть-чуть смеркается. И так начинает чуть-чуть вот становиться прохладно. Здесь зимой особенно. Да и летом тоже. Все очень от солнца зависит. Солнце есть, тепло. Солнце чуть скрылось, все прохладно. Ну вот он рынок, вот звенит. Эта женщина звенит такой коробкой с монетами. Сейчас мы туда бросим еще одну монетку и пойдем. Это милостыня, то есть цдака, на иврите. О, тут куча всяких фруктов, всяких овощей куча. Капуста. О, фотографируют люди это все. Тут еще какие-то. О, 20 булочек за 10 шекелей, говорит. Так, тут же мясо у нас такое разложено. Серьезно. Ну, сейчас еще, наверное, рано все-таки немножко. Вот там к концу этого рынка, когда как бы начинают продавать уже активно, там арабы вопят. Собственно, они сейчас тоже не молчат, как слышите. Артишоки продаются. Это араб, как бы он так использует двойной смысл. Я так надеюсь на него все-таки, что он именно это имеет в виду. Тут саде это клубника, как бы полевая ягода. И кроме того, они тут еще не знают несколько слов на русском, как они тут это.
Это мамлеха.
Тут по-русски тоже. Вот. А тут же предлагается халва. Просто подходи и ешь кусочек. Ну не будем. Вредно. Ага. Тут сады, тут тари. Клубника, говорят, тут сверху. Ну вот все прелести самые разнообразные. Тут какие-то сладости, и тут же всякие семечки. Как-то я помню, один мужик такой возбужденный, такой с кучей всяких мешков с рынка выходил, мы с ним вместе как-то выходили, и он мне говорит: вы тут в Иерусалиме. О, мой друг, у меня к нему абонемент. Машлом ха.
Да.
Авали хэцими за...
Махар. Махар это байна?
Махарот.
Махар это байна? Махар это байна?
Кен?
Лело. Кто сибата бешебуа шабай, איפה הייתה לפני שבוע, לפני שבועיים?
לא יודע. הפסדת.
אין לי עוד.
טוב. אז זה פעמיים, תרשום לך.
תרשמתי. כמה פעמים?
קק צרה.
על כל מה שהיה.
צקק פה.
על כל מה שהיה. טוב, תהיה בריא. כל טוב. Это такой у меня друг тут есть, у меня абонемент, да, вот он собирает деньги для, еще дал мне бумажку даже, квитанцию. Это Колель Аврахим Атерет Талмуд, такое учебное заведение, вот он для них собирает деньги. Я его тут на базаре вижу, как только захожу, так я его и вижу. Вот ему чуть-чуть дают тоже денег на этот Колель. Очень симпатичный, такой колоритный мужчина. А вот еще халву предлагают. Просто это халвы ешь не хочу. Вот не хочу. Чего тут только нет? Нет, тут, наверное, на самом деле есть все. Вообще все. Напитки, вино. Вот у нас тут совершенно такая примечательная лавка, которая называется Мадан Эй Циткияу. Да, деликатес. Ну вот все, дошло до конца. Сейчас позвоню жене, спрошу, что здесь все-таки надо купить из всего этого великолепия. И пойду покупать. Да, все, пока. Встретимся там поближе к уроку. То есть это поближе к 6:15. Сейчас 6 часов. Вот эта синагога, в которой будет проходить урок, она еще закрыта. Я пока расскажу немножко о синагогах. Я сейчас нахожусь в таком районе Иерусалима, который расположен рядом с рынком. Этот район называется Нахлаот. Видимо, это по-русски можно перевести как «земельный надел». Ну, такой старый район Иерусалима, очень своеобразный, где живет много артистической молодежи, так это можно сказать. И вообще, кто здесь только не живет, много-много всяких людей живут. И сам район такой очень специфический, особенно вот сейчас, вечером. Вот тут кто-то из понимающих в этом деле людей стоит, фотографирует дома, они того стоят. Очень они отличаются друг от друга. Да, так и о синагогах. Синагог в Иерусалиме, как вы понимаете, много. Просто много. Вот, скажем, та синагога, в которой я молился эту молитву дневную час назад. Это просто квартира такая большая, большая очень. И там, в этой квартире, в большой-большой комнате, просто сделали синагогу, такую самую настоящую, со всеми атрибутами синагоги. Там, видимо, не просто синагога, там, наверное, люди учатся, потому что там шкафы полные книг, такое производит впечатление учебного места. А та синагога, в которой вот сейчас будет проходить урок, Это синагога, которая расположена за неимением другого места в бомбоубежище. Помимо просто синагог как таковых, есть еще множество миньянов, так называемых. То есть миньян – это 10 взрослых евреев, мужчин старше 13 лет. Вот оптимальная так, кошка что-то присматривается к моему рюкзаку. Уйди, кошка. В Нахлоте кошки такие тоже специфические, под стать этому району. Так вот, 10 взрослых евреев, они образуют миньян. И молитва считается нормальной молитвой, когда молишься в миньяне вместе с 10 взрослыми евреями. Так вот, не обязательно молиться в синагоге, если есть, нет на то суровой нужды. Собираются 10 евреев где-нибудь там и молятся вместе. Скажем, на работе. Даже вот в нашем поселении, где я живу, там на 1000 семей, там около 1000 семей живет, синагог, я не знаю, ну, наверное, с десяток, если не больше. А в субботу еще там собираются масса всяких миньянов. И, скажем, есть миньян Хабада, хасидов Хабада. Есть миньян выходцев из Марокко, миньян выходцев из Йемена и из Туниса. И еще много-много-много всяких вот этих миньянов, потому что как бы молитва одна и та же, построена одна, в общем, одинаково, но есть какие-то специфические особенности в каждом миньяне, а поскольку в субботу там довольно много поют во время молитвы, то и мотивы немножко отличаются, не немножко, а принципиально отличаются у выходцев из Туниса, из Европы. Так что чем-чем, а синагогами Бог святую землю не обделил. Хотя смотря где, опять же, мой друг как-то рассказывал, что в Хайфе он там днем захотел помолиться в миньяне, и он там наматывал какие-то километры, пока он нашел синагогу. В Иерусалиме, как правило, не приходится наматывать никакие километры. Ну, кроме того, знаешь, где примерно можно помолиться, идешь туда, и всегда найдется такая возможность. 6:10, буду постепенно продвигаться туда, к этой двери, которую, я надеюсь, уже открыли, за которой будет урок. Да, дверь открыта, заходим. Спускаемся в бомбоубежище по лестнице. Что у нас тут? О, уже народ собирается. Здорово. Ладно, пойду усаживаться.
דיברנו על שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד באריכות קצת אחר כך דיברנו באריכות גדולה על ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך וכל מיני שיטות איך אפשר לקיים את זה זה לא אנושי לזכור כל הזמן את השם מי יכול לעמוד בזה אנחנו יהודים אנחנו צריכים לעשות תיקון בכל הסביבה שלנו גם ב עמים אחרים, וגם בחי, בצומח, בדומם, בכל דבר, אנחנו לא יכולים לעשות את התיקון הזה מהאולימפוס, מאיזה מקום גבוה. צריך להיות פה, בשביל זה הנשמה ירדה לגוף, שהנפש הבעמית תשכיח ממנה את הכל, שיהיה יותר קל לזכור שלא אכלנו משהו, שלא התפללנו מנחה. כן? פשוט, ספרת העומר שוכחים, כן? ארוחת ערב לא שוכחים כל כך.
Ну вот, 7:20, закончился урок, я вышел на улицу, урок был мощный. Тема, если ее как-то подытожить, так, на двух словах, если это вообще возможно, это «Млёкуларец квадо» – вся земля полна славы Всевышнего, то есть Бог наполняет этот мир так же, как душа заполняет тело человека. Полностью, он есть везде. Только помнить об этом и видеть это Сложно, мешает. Мешают всякие вещи. Гордость мешает, вставляешь себя везде, куда не нужно. Вот, и в этом-то и заключается работа человека. Увидеть, просто увидеть за всем, что происходит в этом мире, Всевышнего. По крайней мере, знать, что находится там, за всем, всем, что в этом мире происходит. Вот в общих чертах об этом и говорилось. А в конце Рав Гад рассказал такую историю, известная довольно история, что когда Раби Раяц, это предпоследний адмор хабадный, когда его арестовали в Ленинграде, посадили в тюрьму, и там ему был вынесен приговор смертный, и следователь на допросе достал пистолет, начал грозить ему пистолетом, тот ему сказал, что тот, у кого один мир и одна жизнь, боится этой игрушки, а тот, у кого два мира и множество жизней, тому эта игрушка не страшна. А перед этим он сказал там каким-то тюремным этим регистраторшам, которые его регистрировали, которые тоже как-то к нему не очень одобрительно, скажем так, отнеслись. Он сказал им, что а мы ведь с вами находимся, между прочим, в одной комнате за одними и теми же решетками. Так что вы думаете, что я заключенный, а вы на свободе, так вы в этом глубоко ошибаетесь. Ладно, сейчас я пойду на центральную остановку автобусную. В 8 часов должен быть автобус на Бейт-Эль. Ну и там еще где-нибудь услышимся. Пока. Ну вот, я доскакал до этой самой центральной автобусной станции. Сейчас без 28. Еще 20 минут до автобуса. Такая будет ода автобусу. Когда-то, раз уж я на центральной автобусной станции, значит, когда-то, когда лет примерно, года три примерно назад я остался без машины, вдруг выяснилось, что я разучился ходить вообще. То есть у меня от стоянки машины до двери было 20 метров, наверное. Ну и там, в других местах тоже, небольшое расстояние нужно было пройти от машины до нужного места. И ходить просто я не знал уже, как это делается, как вообще ноги переставляются. Как-то я сделал на это упор, когда остался без машины. И по городу я почти не ездил на автобусах, все время ходил. И вот когда я вошел во вкус этой ходьбы, вот я купил себе этот рюкзак, чтобы руками можно было махать, то я был, наверное, как собака такая, с которой вот вы выпустили погулять, ошейник с нее сняли, и она начинает накручивать круги, бегает. Вот я так же примерно, да не бегал, я ходил, много ходил. Восстановил свои навыки ходьбы, а потом начал приобретать навыки езды на автобусе. И я открыл для себя совершенно замечательные такие преимущества автобуса. Во-первых, ты в него сел, и он тебя везет. А ты там можешь при этом читать, ты можешь спать, ты можешь слушать что-то, и ты можешь все это делать одновременно и по очереди, и совершенно нормально. Во-вторых, ты платишь свои 8 шекелей, допустим, билет от Бейт-Эля в Иерусалиме и обратно стоит 8 шекелей, и все. И больше тебя ничего не интересует. Тебя не интересует, когда этот автобус проходил техосмотр, и почему у него скрипит дверь, и почему там что-то еще с ним происходит. И стоянка, главная стоянка этого автобуса, тебе совершенно не важно. У тебя уже закончилось время стоянки, и тебе нужно бежать, пока не повесили под ветер, под вот этот вот дворник, тебе еще полицейский не воткнул штрафную бумажку. Вот этого всего нет. Вот свобода. Свобода личности. Так что сейчас я езжу на автобусах, получаю от этого большое удовольствие. И если мне нужна машина, это бывает раз в 2 месяца примерно, так, слава Богу, в нашем поселении есть люди, которые эту машину тебе дают за деньги поездить. Я уже не говорю о стоимости этого всего. Если машина мне обходилась где-то примерно в 3 с лишним тысячи шекелей в месяц, включая бензин, то вот это вот раз в 2 месяца аренда машины обходится, шекелей. Смотря куда ты едешь, конечно. Максимум 500, а чаще 300, что-то в этих пределах. Хорошо, сейчас за эти вот несколько минут, которые остались до автобуса, я пойду еще что-нибудь почитаю, а потом уже поеду в автобусе, там я с вами разговаривать не буду, а помолюсь я уже вот эту вечернюю молитву там, в Бетеле. Я очень надеюсь, что удастся доехать до 9 часов, потому что в 9 часов есть там молитва. Пока. Без 10:09 мы благополучно и довольно быстро доехали до Бетеля. Вот я уже вышел из автобуса, иду по направлению к синагоге. Очередная молитва, на этот раз вечерняя. Называется Маариф. Должна начаться в 9 часов. Чем удобна жизнь религиозного человека в большом религиозном поселении? А наше религиозное поселение считается достаточно большим, 1000 семей. Удобно, что всегда можно помолиться. То есть каждый час есть миньян. Вечером, во всяком случае. Да, и утром даже еще чаще, чем каждый час. Вот до этого мы жили в поселении поменьше, и там максимум 2 раза была возможность помолиться вечером. Вот, так что я сейчас направляюсь в синагогу на вечернюю молитву, запишу еще какой-нибудь маленький кусочек, и после синагоги уже пойдем домой. Давно не были. Все, 9:15, вышли из синагоги, вечерняя молитва закончилась, день закончился, точнее по еврейским представлениям, он только начался. В еврейском календаре день начинается вечером. Небо темное, ясное, безоблачное, звезды светят. Прохладно, скажем прямо, холоднее, чем утром. Домой. Да, вот этот кусочек молитвы, который я записал, это называется кадиш. Бытовало такое понятие в России, поминальная молитва. Так вот это она, вот это кадиш, это есть поминальная молитва, которую обычно читают в конце каждой из 3 ежедневных молитв. Человеку, которого кто-то из близких умер в течение последних 11 месяцев. А если набирается несколько таких людей в синагоге, то читают все вместе в унисон. А все остальные, которые там находятся, отвечают «Амен» в некоторых местах. Вот, приближаемся к двери дома. Вот она, дверь, которую я последний раз открывал. Я тут посчитал 16 часов назад, утром. Заходим. Здравствуйте. Привет. Дети спят так же примерно, как они спали утром. Вот жена. Ладно, будем что-то кушать. Нужно с женой поговорить. С Все-таки не виделись сутки, наверное. А потом, скорее всего, спать. Я вас проинформирую обязательно. Ну вот, сейчас 10:15, поужинал, впереди душ. Такая короткая молитва, которая читается перед сном. И спать. До завтра, наверное, если получится, попробую из всех этих записей что-то соорудить, опубликовать. Очень надеюсь, что что-нибудь из этого выйдет, что вам будет любопытно это послушать. Я очень вам рад, что вы целый день были со мной. Я действительно чувствовал, что я вот со всей этой большой компанией арподовской хожу по Израилю, по Иерусалиму, везде. Все спокойно вам, ночи.